Изучаем мы по воскресеньям книгу Откровения, сегодня 13 глава. Книга Откровения о том, что это о том, что было, что есть, что будет. То, что было, это, в принципе, все Евангелия об этом говорят, то, что Иисус умер за наши грехи и кровью искупил наши грехи. Вот так вот, по-другому никак, да? Вот. Ну, а это то, что было. А то, что есть, это вот век церкви, вот. Зарождение церкви, мы сегодня говорили, Пятидесятница, вот церковь, да, это то, что есть сейчас, и церкви надо бодрствовать, быть в первой любви, ну, и мы изучали, и так далее, да. А сейчас мы в основном, вот сегодня, и уже много, долгое время изучаем, что будет после века церкви, оказывается, церковь не всегда здесь будет. Вот то, что церковь есть, сейчас есть, это здорово, пользуйтесь этой возможностью, это столб утверждения истины, это очень здорово, что в этом мире есть церковь, которая... через которую Бог спасает, благословляет, не всегда так будет. И вот как раз мы изучаем время, последние 7 лет перед вторым пришествием. В то же время это драматические события, великая скорбь. Тяжело всем, и неверующим, и верующим особенно. Вот. И книга Откровения, она заканчивает вот эту древнюю борьбу между добром и злом. Добро, конечно, побеждает, вот, но... сами события перед этой победой, они драматичны, они тяжелые. Вот. И Библия немного нам говорит про силы зла, про сатану, но она говорит. И это надо тоже изучать, и планы врага тоже надо знать, и вот мы это изучаем. Итак, Откровение 13 глава. У нас здесь таких два тоже сложных персонажа. До этого у нас была женщина, облеченная, да, в луну, солнце, 12 звезд, да, это положительный такой момент. Но мы видим, что дракон, он борется с этой женщиной, да. Вот дракон – это сатана, в принципе, несложно. Но вот дракон же, сатана – это дух, вот. И чтобы ему свои планы исполнять на земле, ему нужны физические агенты здесь на земле, понимаете? И вот мы у нас будем в 13 главе изучать два персонажа, которые подотчетны сатане, это зверь и второй зверь. Сегодня, наверное, только про первого зверя поговорим. И про зверя еще подробно мы будем говорить в Откровении 17 главе. Поэтому, если что-то не уместится в 17 главе, будем еще изучать много информации. Но это нужно изучать, Библия об этом говорит. Пророчества нужно изучать, они полезны, они для назидания, они предостерегают и они дают надежду. Так, значит, вот 13 главе, вот эти два зверя, отрицательные эти персонажи, они сложные, особенно первый зверь. Но с Божьей помощью будем разбираться. С 1 по 4 стих. Вот это видение. Иоанн. «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами, 10 рогами. На рогах его было 10 диадем, а на головах его имена богохульные. Зверь, который я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой, и великую власть. И видел я, что одна из голов его была как бы смертельно ранена, но эта смертельная рана зажила. И дивила вся земля, следуя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю этому, и кто может сразиться с ним». Опять же, здесь у нас не совсем хронологически, это логически объясняется вот эта борьба между добром и злом, вот эти вот отрицательные персонажи. И вот здесь у нас второй персонаж, дракон, а теперь у нас вот этот вот зверь из моря. Из моря. Что это значит? Ну, вы знаете, это Средиземное море. Вот. Израиль, он находился на Средиземном море. Мы должны понимать, что, изучая Библию, мы изучаем это в соединении с судьбой и историей Израиля. Израиль находился на Средиземном море. Он, по идее, и он находился на всех этих торговых путях, как бы между югом, востоком, севером. И идея, Божья идея была такова, что праведный Израиль, как кусочек Царства Божьего на земле. И мы все бы увидели, потому что вся цивилизация, она вот там вращалась в те времена вокруг Средиземного моря, вот, торгового пути и все такое. Вот. И идея была такая, чтобы люди, которые стали поклоняться идолам, стали отходить от истины, чтобы через Израиль они увидели славу Божию, вернулись к вере в истину, в истинного Бога. Но, к сожалению, Израиль не выполнил свою эту миссию. Вот, зачастую имя Божье, наоборот, было опозорено. Ну, в общем, вот, да, вот так вот. Вот. И здесь у нас идет на этом Средиземном море борьба. Мы помним, римляне с Карфагеном боролись. Да и сейчас это очень важные торговые пути. Вот. Так, и в подтверждение того, что это вот, Средиземное море, из этого как бы события вырастает, и вот этот вот зверь уходит. Откройте со мной Даниила 7 глава, 2-3 стих. Начав речь, Даниил сказал: «Видел я в ночном видении моем, вот четыре ветра небесных боролись на Великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожи один на другого». То есть опять это море, вот, и когда мы будем изучать про этих четырех зверей, мы понимаем, что как раз эти события происходили вокруг Средиземного моря, вот, и для еврейского сознания вот море, оно представляло как бы такое враждебное, оно неспокойное. И вот там эти ветры борются, там, да, то есть такое оно немножко отрицательное. Они были больше народом земли, да, а вот море как бы, ну и не особо они освоили плавание там, хотя были у них эпизоды, вот, то есть море у них вот такое было, оно бурлящее, неспокойное постоянно, вот такие вот ассоциации были, и поэтому им было понятно, читая книгу Откровения, им было понятно, что вот этот вот зверь страшный, он как раз выходит из этого моря, но под морем подразумеваются вот эти народы, которые вокруг Средиземного моря и пользуются Средиземным морем, но иногда они борются, воюют друг с другом, как вот эти вот четыре духа борются на Средиземном море, вокруг него эти четыре зверя в книге Даниила, так? Вот, но получается, чтобы сразу вам сказать, кто это такой вот этот вот зверь и в Откровении выходящий, это Антихрист. Слышали, что про Антихриста? Слышали, что Антихрист должен прийти? Вот такая вот печальная весть. Вот здесь мы более подробно видим это его пришествие. Ну, в Иоанна, апостол Иоанн в первом своем послании, он говорит, что в принципе вы слышали, что Антихрист должен прийти, он там им говорит, но и сейчас много Антихристов, да, вот такая вот вещь. То есть, а в другом месте говорится, что Павел говорит 2 Фессалоникийцам, что да, Антихрист придет, но тайна беззакония уже в действии, она уже и в первом веке, и она всегда, сотворение мира, падение Адама и Евы в Эдемском саду, эта тайна беззакония, она в действии. Так, много антихристов, вот тут у нас 7 голов, 10 рогов, да, антихристов много, но в будущем придет вот этот, как бы, самый главный антихрист, да, вот здесь это как раз вот этот вот зверь, вот, и антихрист это не только человек, это будет человек, может быть, он в воскресной школе вырос, ну, был какой-то популярный, ну, это человек, то есть это не ангел, это не дух, это потомок Адама, который, для которого тоже благодать предназначена, но вот так вот он другому господину начал служить, то есть это человек, и это как, больше как политический лидер, у него есть власть политическая, ну, как царь. Да, такой, то есть у него, то есть это человек, но в то же время антихрист и политический лидер, он ничто без какой-то политической системы, понимаете, без какой-то империи, без какой-то страны, без какой-то армии, ну вы понимаете, да, то есть вот этот вот зверь сложный, это и человек, и в то же время его власть, его тайна нам раскрывается, так, вот, то есть кто это такой зверь, это и антихрист, мировой лидер вот этот, и в то же время это вот мировая система, которая действует в его интересах. Это в будущем будет, вот это вот, перед самым вторым пришествием, вот это вот физическое явление будет, вот это вот тайны беззакония. Вот, значит, здесь у нас что? У нас здесь семь голов, да, Ну, давайте разбираться по поводу семь голов. Значит, нам надо вернуться в Даниила. А, кстати, там вот посмотрите, зверь это, да, и вот у кого есть чат, там видите, как бы ноги, ну, лапы здесь в воде, но они тоже медвежьи, барс, пасть львиная, короны, 10 рогов, вот, ну, примерно так, может быть, как-то, но это видение, там нам не нужно все четко зарисовывать, это видение, вот это представьте, давайте разбираться в этом. Так, ну, для этого нам надо, значит, у нас вот в Откровении, у нас здесь какие черты? Барс, медведь и лев, да? Вот в Откровении. Теперь идем в Даниила, 7 глава. Кто читал заранее, вам это поможет. Вот 7 глава, допустим, с 3 по 7 стих. Это за 500 лет до Рождества Христова было эти пророчества примерно. Значит, тут такое видение с 3 по 7. «И четыре больших зверя вышли из моря, не похожи один на другого. Первый, как лев, но у него крылья орлины. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему». И вот еще зверь, второй, похожий на медведя. Вот лев, медведь, в Откровении, да? Похожий на медведя, да? Стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами ему. Между думами его, и ему сказано, встань, ешь мясо много. Затем видел я вот еще зверь, как барс. На спине у него четыре птичьих крыла, четыре головы были у зверя этого, и власть дана была ему. После этого видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный. Да, и те были страшны, а этот особенно страшный, ужасный, весьма сильный. У него большие железные зубы, он пожирает, сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. Так, значит, вот у нас тоже здесь 4 зверя, один лев, барс, медведь, и вот последний зверь, четвертый самый. Даже с чем сравнить его, как бы непонятно. Так, теперь запомнили, вот там у нас барс, лев, медведь. Здесь у нас в 7 главе. И теперь Даниила 2 глава. Самое такое известное. Паш, ты там не нашел истокан? Ну, куда носера? А нашел? Отлично, тогда боковой свет выключите. У меня на английском. Ну, сейчас я на русском поясню. Я там тоже посылал на русском в чате истокан. Это, да? Значит, что? Вот мы читаем со 2 глава. С 31 по 45 стих. Давайте прочитаем, не спеша. Это очень важно понять вот это все. Видите, как Библия все связана, Откровение, Даниила. Очень трудно понять Откровение без понимания Даниила. Поэтому изучаем Даниила. 2 глава, да? «Тебе, царь, было такое видение». Вот Навуходоносор, ему сон приснился, и он его забыл. Но вот Бог все знает, все видит. Вот какой-то большой стукан, огромный был этот стукан в чрезвычайном блеске, стоял он перед тобой, и страшный был вид его. У этого стукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево и бедра его медные. И голени его железные, ноги частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в стукан, в железные глиняные ноги. Куда именно ударил? Железные глиняные ноги, ну, он на них стоял, и разбил их. Логично. Тогда все вместе раздробилось, железо, глина, медь, серебро, золото сделали, как прах на летних гумнах. И ветер унес их, и следа не осталось от них. Это хорошая новость. А камень, разбивший истукан, сделался великой горой и наполнил всю землю. Что за камень, да? Вот сон, скажем царю и значение его. Ты царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу. То есть это вот вавилонский царь Навуходоносор. И всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небес, он отдал в твои руки и поставил тебя, владыка, над всеми ими. Ты – это золотая голова. Навуходоносор, Вавилон, золотая голова. Все просто. После тебя восстанет другое царство ниже твоего, и еще третье царство медное, которое будет владычествовать над всей землей. А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно все сокрушающему железу будет раздроблять и сокрушать. И что ты видел, ноги и пальцы на ногах, частью из глины, горшечной частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью из железа, частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. Видите, какое интересное. То есть, самые мощные, как бы, четвертая часть, и в то же время вот такая вот весь, есть хрупкость определенная. Вроде все сокрушает, вроде бы хрупкость такая. А что ты видел, железо, смешанное с глиной горшечной, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною. И вот очень важная часть. В те дни тех царств, в дни тех царств, 44 стих, Бог небес возвигнет царство, которое вовеки не разрушится. Царство его не будет передано другому народу. Оно сокрушит, разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздобил железо, медь, глину, серебро и золото, великий Бог дал знать царю, что будет после этого, и верит этот сон и точность толкования его. Также Навуходоносор изучал пророчество. Вот, значит, вот у нас истукан это, да, получается все понятно. Вавилон, да. Потом, чтобы время сократить, после Вавилона у нас была империя Мидо-Персидская. Так, она вот как раз здесь представляется из серебра, ну, грудь из серебра, так, на этом истукане. Потом у нас Мидо-Персы кем сменились? Да, Греческая империя. Вот, это у нас как раз вот медные бедра. Так, чрево и бедра, медь, это Греция. Так, ноги, и, а потом у нас после Греции какая? Римская империя была, да. Вот это как раз у нас железные ноги и ступни. Так, теперь смотрите на этот самый, на истукан, и вспоминайте лев в 7 Даниила. То есть там у нас лев, здесь у нас голова Вавилон. Там у нас медведь, да, здесь у нас Мидо-Персы серебро. Там у нас барс, здесь у нас медь Греция. И там четвертый зверь, да, в Даниила 7 главе, да, вот, да, а здесь у нас ноги и ступни. Видите, связь какая между четырьмя зверями в Даниила 7 главе и вот этими четырьмя частями вот этого истукана. Так, а в книге Откровения, напоминаю, у нас тоже там барс, да, 13 глава, барс, медведь, лев, да. Вот. Смотрите, когда в видении ты смотришь, вроде бы истукан, да, но Библия нам объясняет, что это четыре периода, которые сменяют эти империи, понимаете? То есть на истукан ты смотришь или на зверя вот этого, который из моря вышел, страшный зверь. Как будто, вот, но это подразумевает периоды, которые сменяли друг за другом. Понимаете? Вот этот истукан, по сути дела, это идол, это богоборческий истукан. Этот зверь страшный, выходящий из моря, да, в книге Откровения, это богоборческий, понятно, истукан. Вот. То есть это так описывается тайна беззакония. Тайна беззакония. Она как бы растянута во времени, и у нее есть определенные периоды. Но все этот истукан или этот зверь объединяется в том, что они борются против Бога, и в частности они борются против Израиля. Были и другие империи. Были и другие империи, да? Но нас интересует, Библию интересует империи, государства, которые были связаны с судьбой Израиля, понимаете? Как раз там Израиль на море, понимаете? Потому что с историей Израиля связана наша судьба. Аминь? Вот, так если кратко сказать. Вот, поэтому вот это все связано с Израилем, и его судьба, его борьба тоже, да, и борьба вот этих вот ветров, или этих зверей, или этих истуканов. Так, то есть что я хочу сказать, что у нас получается Вот это вот тайна беззакония, вот здесь она так представлена, и в книге Откровений мы об этом говорим, да. И книги Откровений, это тоже с этим связано, то есть получается у нас, что там вот этот зверь, он связан и с Римом, и в то же время он связан и с Грецией, и с Персией, и с Вавилоном в Римлянах в 13 главе, вот. И получается, что я хочу сказать, я же начал объяснять, семь голов начал объяснять, так, значит, первую главу, вторую главу я пропускаю, значит, потом у нас третью главу, это у нас получается там в Откровении, это получается у нас Вавилон, четвертая глава у нас получается Медоперсы, пятая у нас получается греки, шестая у нас получается Рим, и седьмое у нас получается восстановленный Рим. Сейчас я это побольше поясню. Вот, то есть, вот эти пять голов этого зверя в Откровении я вам объяснил. Это выглядит все в одно время, но с помощью Откровения Даниила мы понимаем, что это периоды, но они объединяются богоборчеством и против Израиля, против народа Божьего, поэтому они так предстают. Да, то есть вот эти вот головы, они представляют семь богоборческих систем или империй, но они объединяются, потому что это все по вдохновению дракона, по вдохновению сатаны. Вот это вот тайна беззакония такая. Еще в доказательство того, что мы должны вспомнить сон Иосифа, когда он был в тюрьме, и там вот эти, ну там, вот, допустим, там кто там был, Хлебодар, его в тюрьму посадили. А? Да, да. И вот этот Хлебодар, Иосифу снится, нет, Хлебодару приснился сон, он не мог его истолковать, и там было несколько корзин у него, да? Да, правильно? Три корзины, вот. И он ему, Иосиф истолковывает, это три дня, понимаете? Ну, что за три корзины? Это три дня, и через три дня его казнят, Хлебодара казнят, да. А виночерпие помиловали, вернули. Вот, то есть, видите, то есть, когда мы видим какие-то откровения, и у нас комплексная какая-то картина, головы, три корзины, зверь, который и барс, и лев, и медведь, вот так мы это понимаем. Мы это понимаем, что это три богоборческие периоды, которые боролись с Божьей истиной, вот это вот тайна беззакония. Понимаете, почему я теперь говорю, что семь голов книги Откровений – это периоды, которые во времени сменялись, но с точки зрения логики это все вот одно, это все вот против Бога, это все вот против истины, поэтому так представляется. Вот эта вот тайна беззакония, она как бы и сейчас уже в действии, понимаете? Но вот явится во всей силе и страшной силе, она явится в будущем, вот там в книге Откровения 13 главе мы читаем вот этот вот зверь, который выходит из моря. И как раз вот эти вот Рим, греки, персы, да и Вавилон тоже, они вот связаны были с торговлей Средиземным морем. Особенно Рим, особенно Рим, да? Так, вот это нам надо разбираться. Но очень важно, что вот эта вот часть, я обращаю внимание, Римская империя, да? Но она у нас, обратите внимание, в 2.33 Даниила говорится, голень его железный, ноги его частью железной, частью глиняной. То есть, получается, четвертая часть Рим это, да, но он как бы две части имеет. Одно железо, вот, да, а ступни, они тоже железо, но смешанные с глиной. То есть, как бы у нас Рим, как бы, получается, из двух частей. Так? Ну, очевидно, голени, да? А это смешанное с глиной. Глина не так смешанная. Вот. Ну и другими словами, и я сказал, что вот это вот, это шестая голова, а вот это получается седьмая голова. Восстановленная Римская империя. Европейский Союз. Он преобразуется, я уверен, он преобразуется в Римскую империю, Рим, не Брюссель будет, увидите, это просто, это будет. Но все, вот то, что Европа сейчас так вот объединилась, хотя она и там сохранила вот эту свою разделенность, это уникально, это, по сути, ну, это уникально, вот. То есть нам нетрудно поверить, что Римская империя будет восстановлена, вот. Так? И почему я еще хочу заострить этот момент, вот именно про эту часть. Камень ударил вот сюда, да? Ну и понятно, что все рухнуло, вся тайна беззакония она рухнула. Камень – это Иисус Христос, это вроде несложно, да? Не руками человеческими, да? То есть это не просто там какое-то военное завоевание, это именно сверхъестественное второе пришествие Христа. Своим духом он дунет, и антихриста, ему будет конец, вся его система развалится. Это будет сверхъестественное второе пришествие. Иисус это сделает. И в дни тех царств наступит Царство Божие, мы Финиилы читали, да? Которое навсегда будет не сокрушиться. Да? И вот тебе тогда вопрос. Рим-то пал, ну, Римская империя, да? Да, она пала, да? А Царство Божие-то не пришло? Правильно? Как это объяснить? А это объясняется в том, что Рим на самом деле, тайна беззакония, вот это пало, да, вот так, кесарь, да, а это еще впереди. Получается, Кость, здесь разрыв? Да, здесь разрыв. А как такое может быть? Ну, если коротко говорить, по закону, после 69 идет 70, правильно, по закону математики? Но по закону милости есть разрыв между 69-й седьминой и последней седьминой. Это называется век церкви, это называется милость Божия. Бог имеет право отменить закон и явить милость. Понимаете, если вот так просто говорить. И поэтому там в книге Даниила у нас... А давайте прочитаем 9 глава Даниила, 26-27 стих. Потому что теория разрыва, она как бы... Кость, странно, как ты, да? Но на самом деле это все хорошо укладывается в логику спасения, благодати, судьбы Израиля, судьбы церкви, да, 9 глава, 26 по 27. По истечении 62 седьмин, а до этого было еще 7, да, то есть у нас получается по истечении как бы 69. Хорошо. По истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, представляете, смерть Христа была предсказана, и не будет. И не будет. Рим пал, вот этот Рим пал, да, Христос был предан смерти, но его сейчас нет, Царства Божьего нет, Иисус на небе сейчас вознесся, Дух Святой Он послал, но физическое царство не наступило, нету Христа. И израильтяне, когда они читали Даниила, они думали, вот сейчас все, Христос придет в первом пришествии, и всех этих римлян скинет, и мы будем царить, восстановлен будет царство Израиля. Но это не произошло в физическом плане, потому что произошел разрыв. Они отвергли Иисуса-то, ну, как может быть царство, если народ Божий пришел свои не приняли, да? И поэтому вот это у нас происходит разрыв, евреи ожесточились, зато мы, язычники, спасаемся. Это здорово, что это произошел разрыв. Это в каком-то смысле, это здорово, что израильтяне отвергли, распяли Иисуса, зато нам теперь милость, понимаете? Все очень хорошо, логически вкладывается вот эта теория разрыва между 69-й седьмины и 70-й седьмины. Вот это последняя 70-я седьмина, это как раз книги Откровения мы изучаем, а точнее вторая половина этой седьмины перед вторым пришествием Христа. Христос придет, да, и утвердит, и город и святилище разрушены будут народом вождя, да, но это так и произошло, после смерти Иисуса Иерусалим храм был разрушен. Да, это все несложно понять. Который придет, конец его будет как от наводнений, до конца войны будут опустошения, ну, то есть тяжелые времена, и утвердит завет для многих одна седьмина. Это не новый завет, это вот завет Антихриста с землею в положении седьмины. В половине седьмины прекратится жертвы приношения, то есть первая седьмина будет все более-менее мирно, мир и безопасность. Потом жертва прекратится, то есть храм восстановлен, он будет осквернен, жертвы не будет, на крыле святилища будет мерзость запустения, то есть нам не только восстановлена Римская империя, не только второе пришествие, не только второй Илия к нам придет, у нас еще и второй храм будет, понимаете? Вот эта двойственность такая, два пришествия, два предтечи, два храма, понимаете? То есть, в принципе, все логически, вот в эту теорию разрыва оно вкладывается, да, вроде бы одно, ноги, да, но на самом деле две вещи, да, у нас есть железное и железо с глиной. Мерзость запустения, окончательно предопределенная гибель, постигнет опустошитель. Ну, понятно, Антихрист, он будет как опустошитель побежден Христом в конце концов, и Царство Божие настанет после вот этой седьмой головы. Вот это вот седьмая голова, это шестая голова в тайне беззакония, в этой тайне вот этого вот зверя. Так, укладывается в голове? Я не первый раз об этом говорю, но я понимаю, что об этом надо много говорить. Вот. Мы еще когда 17 главу будем изучать, мы опять же будем об этом говорить. И я дополню там, какие, что это такое первые две главы. Вот, но вот эти головы, вот эти периоды перед пришествием Царства Божьего, которое вечно будет, перед вторым пришествием Христа, оно описывается, это тайна беззакония описывается, мы ее должны знать, должны ее понимать. Вот это самое лучшее толкование вот этого всего. Вот, если что, потом задавайте вопросы. Слава Богу за милость эту. Вот, но второе пришествие будет, и там уже все, со злом будет покончено, и будет суд. А пока можно спасаться, просить прощения. Бог обещает, что Он простит. Сейчас вот время милости. Ну и Бог ждет, чтобы израильтяне тоже покаялись. И у нас есть пророчество, что они тоже покаются. Они покаются. Они скажут, что Иисус из Назарета благословен грядущего имя Господа. Они его примут. Это тоже такое пророчество. Вот. И поэтому вот Бог вот как бы ждет, чтобы его народ наконец-то покаялся. Да? Вот так вот он их любит, хотя они и Христа распяли, и апостолов гнали. Вот. Но вот эта любовь, вот эта милость Божия. Вот. Не потому, что они лучше других людей, народов, нет. Просто Бог обещал Аврааму, это его любовь, это его верность. Вот. И благодаря, опять же, отвержению израильтян мы спасаемся. Дух Святой, Божье внимание на нас обращено, Божья милость на нас обращена, а они пока ожесточены. Зато мы спасаемся. Сколько язычников уже уверовало. Ну, удивительные планы Божьи, действительно. Ну, удивительные планы Божьи, как он работает. Слава Богу за его милость. Вот, значит, в последние седьмины у нас великая скорбь. Вот эти последние драматические столкновения тайны Антихриста и тайны Христа, тайны благовестия. Есть тайна благовестия тоже, надеюсь, мы ее знаем, да, здесь давно сидящие в церкви. Но вот есть и вот эта тайна зла. И вот они сталкиваются в эти последние периоды тайны Христа, то есть благовестия, как человек восстанавливает свои отношения с Богом, получает царство и входит в царство. Вот, и, к сожалению, есть вот это вот тайна зла, беззакония, драматическое такое столкновение. В книге Откровения мы изучаем. Возвращаясь к книге Откровения, 13 глава, вот этот зверь, вот что он из себя представляет, это и будущий лидер политический, и в то же время это система, которая растянута в века, начиная чуть ли не от Навуходоносора. Представляете? Тайна беззакония, она уже в действии, да. И вот Этот зверь, да, Антихрист. Так. Имена богохульные написаны у него. Но надо понять, для духовного взгляда, если человек духовный, он распознает эти имена богохульные, он поймет, что это богохульцы, это против Бога. Но для человека с мирским взглядом, он не подумает, что в чем-то какая-то проблема, что здесь какое-то благохульство. И будет казаться, что этот Антихрист, это новая империя, это благодетели. Да? Люди платили деньги, чтобы стать римлянами в те времена. Понимаете? То есть для многих Рим, и до сих пор в культуре западной, вот этот Рим, вот эта греко-римская архитектура, вот эти вот колонны, там, едешь в какую-нибудь там деревню, там, человек вот построил в 90-х вот эти колонны, вот этот Рим, он живет по-прежнему в головах людей, то есть в каком-то смысле римское наследие и в культуре, и в праве, оно продолжает существовать. Третий Рим, да, слышали, Третий Рим, вы живете в нем, да, вот, то есть Рим для многих людей, Рим, он как бы, он хороший, он великий, это самое лучшее, что было здесь на земле, вот этот вот Рим, и все хотят быть городом на семи холмах, или быть связанным с Римом, там, или там сказать, у нас там, мы там от осетин, я слышал, да, мы там древний народ, наш там легион в римском войске сражался, они гордятся, то, что они связаны с Римом, все хотят, чтобы Рим был жив, чтобы он восстановился, понимаете? Рим, как бы, он, его вроде бы нету, но он живет по-прежнему, да, и это вот это часть вот этого тайны беззакония. Антихрист, он восстановит эту римскую империю, он ее восстановит, но, по сути, это будет богобольство, это будут богохульные имена. «Вся земля дивится и поклоняется», третий стих, да, «дивилась вся земля», ну, имеется в виду люди, которые не бодрствуют духовно, да, не духовные люди. Для них это не богохульство, это самое лучшее за всю историю человечества, что произошло с нами. Вот так это все примерно будет. Все удивились. Ну, смотрите, как удивились. Римская империя, она восстановлена. Вот это да. Мы думали, все уже, забыли про нее, да. Период античности. А вот она восстановлена. Старый добрый Рим. Он восстановлен. И плюс еще здесь вот эта вот смертельная рана как бы зажила. Возможно, что и с самим человеком, антихристом, мировым лидером, тоже что-то произойдет. Кто-то его захочет убить, но он как бы воскреснет или что-то такое будет по всем новостям. Вот такой хороший человек, а вот эти вот экстремисты хотели его убить. Но вот он был все там без дыхания 40 минут, и вот он воскрес. Это же небесный избавитель. Смотрите, как даже небеса ему благоволят и защищают. Ура, и все поклоняются. Вот это да. Это не просто политический лидер, это прямо знак с небес, понимаете? Вот недуховные люди, они вот все будут этим зачарованы, вдохновлены, к сожалению, вот все вот, и вот это вот, и Римская империя, как политическая империя восстановлена, и сам Антихрист, если так вот понимать, тоже восстановлен, но это, конечно, будет очень впечатлять многих людей в будущем, да. Старые славные времена вернутся, как бы, да. Римский мир, Европа снова правит миром. Все, что нам эти за океаном, что нам эти на востоке, мы теперь все на коне, на белом коне, понимаете? Это живет в Европе, у них сейчас проблемы, но это все восстановится. Это все восстановится. На востоке ослабнут силы, за океаном тоже они ослабнут эти силы, и Европа опять она будет на коне. Сейчас, конечно, трудно, там много проблем, но это все нам, это будет чудо в определенном смысле. Это голова, вот эта вот, она седьмая, она исцелится. И поклонились зверю. И поклонились. Кто может сразиться с нами, да? Кто может сразиться? Никто. Кто подобен нам? Никто. Вот такая вот человеческая славная империя, она грядет. Но верующий человек должен понимать, что суть это богохульство, это имена богохульные. Вот такие вот неприятные вещи, неприятное будущее нам предсказывается тоже, чтобы мы бодрствовали, как верующие, другим говорили, и сами не обольстились вот этими вот земными вещами. Конечно, каждый человек хочет жить в хорошей, счастливой, благополучной стране, это понятно, да. И Антихрист, он пообещает, и на какой-то момент он сделает экономический подъем, как бы, да, все там, он это сделает, да. Но по сути дела, этим не надо зачаровываться, это суть этого, это и богохульные имена, это зверь, он страшен, это зверь, это не от Бога. Ну, вот так вот получилось, да, вот такое будет поклонение зверю. И вот я хочу такую вещь, чтобы мы поразмышляли. Они увидят силу, да, политическую силу. Вот как будто он исцелился прям, ну, как будто какая-то духовная у него связь с небесами у этого зверя, как будто люди будут думать, да. Сила. Все хотят силы, понятно. Вот, но... Вот эти вот люди, которые вот будут поклоняться, они, получается, они не видят настоящую силу. А настоящая сила – это в немощи креста. Настоящая сила Божья во всей вселенной – это немощь креста. Такой парадокс. Кому открылась мышца Господня, Исаия говорит в 53 главе, а потом описывает страдания раба Божьего. Кому открылась мышца Господня? Вам открылась мышца Господня? Мне открылась мышца Господня? Или мы по-прежнему, как мирские люди, смотрим на силу, на количество денег, связи, в какой сильной стране мы живем или не сильной, какие у нас опоры и так далее, и так далее. Не на это ли мы обращаем внимание? Не этому ли мы поклоняемся? Не это ли мы ожидаем в этой физической жизни? Не в этом ли силу мы видим, да? Или все-таки мы, как духовные люди, мы видим богоборчество, и мы понимаем, что сила, она в немощи креста, Иисуса распятого на кресте. Кому открылась мышца Господня? Мы, как верующие, живя в этом мире, мы можем проникнуться этим мирским духом и смотреть вот на эту Римскую империю, скоро будет восстановлена. Европа восстановлена. Все, Европа. Это не сила. Это может казаться силой, да. это не сила. Парадокс в том, что сила и мышца Господня – это крест. Потому что на кресте побежден и сатана, и смерть. И через крест, в конце концов, Царство Божие приходит. И через крест благосостояние и все остальное, вечная жизнь, и все приходит. Именно через крест. Не то, вот как вот зверь здесь пытается сделать. Братья и сестры, мы видим, в чем сила или нет. Мы бодрствуем. Чем мы зачаровываемся? Если крест – это сила, почему мы его не несем? Не получается ли так, что часто много наших молитв мы проводим в том, что, чтобы не было этой немощи, чтобы Бог убрал это, чтобы мне не нести этого? Бог же, ну, вроде, Бог любит, а это же неприятно, да? Но в этом сила, Бог любит, поэтому Он дает эту силу нести крест нам. Чего же я буду отбрыкиваться от этого креста, если это мое благословение, это моя сила? С Божьей точки зрения. А вот эта сила мирская, восстановленная римская, это на самом деле это иллюзия, это богохульство. Зверь, он страшный здесь. Все, кто с ним сражается. Ну, в физическом плане, да, с ним никто не сразится. Ни Восток, ни там, ни за океаном, все. Настанет время, никто с ними не сразится. Да? Он всех подомнет. Это да, это будет действительно физическая сила, политическая сила, военная сила, экономическая сила и так далее, и так далее. Это будет сила, с человеческой точки зрения, это бесспорно, да, бесспорно. Но вопрос мы должны, как верующие, как духовные люди, живя в этом мире, себя спросить. Сила она в звере вот в этом или в ангце? Сила в звере или в ангце? Вы представляете, медведь и барашек, вот представляете, да? Имеется в виду не баран, а в барашку, у него еще рога толком не отросли, да, и медведь. О, медведь, о, да. Никто не хочет быть барашком. Все хотят как медведь, как барс, как лев, да. И вот нам надо бодрствовать и видеть, в чем является сила. Сила, конечно, в ангце Божьем. В чем сила? Чтобы тебя весь мир любил? Или сила в том, чтобы ты любил всех и стал всем слугой? В чем сила? По плоти нам кажется, что вот когда все нас любят, хвалят, нам служат, разве это не сила? Разве Бог любви не это нам обещает здесь, да? Или сила пожертвовать собой ради других? Разве не сила в любви? Разве не любовь самое важное? Ну какая сила поставить вторую щеку? Ну какая в этом сила, Костя? Вот надо, нам надо бодрствовать и понять, в чем сила. Сила в любви, сила в служении. Иисус на кресте, Он служил всему миру. Он подставил себя, Он так возлюбил. И Он победил. Вот в этом сила. И если мы бодрствуем, мы будем следовать этому примеру и не зачаровываться вот этими вещами. Понятно, что это будет в будущем, да? Но тайны беззакония уже сейчас, и нам уже сейчас надо бодрствовать, потому что вот этим антихристом мы и сейчас можем поклоняться, понимаете, братья и сестры? Это не что-то такое, это реальное искушение у нас в жизни, и по практике церкви мы понимаем, что люди зачастую, они все-таки уходят в реальность. Как мы здесь как бы какие-то все эфемерные вещи проповедуем, да? Царство Божие, там... А жить, да мне жить-то надо, как бы, да, Кость, что? Вот, я устраиваю свою жизнь, понимаете, и люди оставляют духовное, и богохульное, не богохульное, зверь, не зверь, уже не бодрствуют, понимаете, такое происходит, нам нужно бодрствовать, и часть это бодрствование для того, чтобы мы видели силу, силу в любви, силу в нашей жертве, силу в кресте, аминь, сила в кресте. Павел, когда шел, он шел в Рим, со всей его могуществом, силой, да, и он говорит, я не стыжусь Евангелия, потому что это сила Божия для всякого верующего. Павел, он шел в Рим, и он понимал, да эти колесницы, этот сенат, эти императоры, эти дороги, это железо, это ничто по сравнению с силой Евангелия. Братья и сестры, у нас есть Евангелие, у нас есть сила, давайте ценить, знать, потому что все хотят силу, это нормально. Сила, она вот в Евангелии, в благовестии. Вот. Ну и здесь получается сатана, вот то, что отрывок мы прочитали, он получается здесь копирует Христа. Значит, у Бога есть физический наместник на земле, это Христос, да, царь царей, он здесь помазан власть ему дана и на земле, и на небе, Иисусу, да, мы в это верим. И здесь тоже вот дракон отдает зверю власть, да. И у нас Иисус воскрес, и здесь как бы воскресение, понимаете? То есть сатана, он копирует, конечно, он будет копировать, он сам же ничего не может придумать, только Бог делает все новое, да. Но вот он копирует, это такая интересная вещь, с 5 по 10 стих. И даны были ему уста, говорящие гордые, богохульные, и дана ему власть действовать 42 месяца. И открыл он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его, жилище его и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом, народом и языком и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которые имена не написаны в книге жизни у Агнца, заклятого от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Вот на сегодня мы здесь остановимся. Бодрствующий, как я уже говорил, он поймет вот эту хулу. А? Но а не бодрствующий, он скажет: классно. И как вот это примерно будет, в чем богохульство заключается? Оно примерно так будет звучать: да светится имя наше. Вот оно, вот это и есть богохульство, не Божье, наше имя, да? Да будет наша воля, да, не Божья воля, а наша воля, да? Ну все хотят свою волю исполнять, чего, да? Да будет наше царство, да? Не Божье царство, вот наше восстановленное Римской империи, вот наше царство будет, наконец-то мы сейчас построим все. Да обеспечим мы сами себя хлебом. Зачем нам на небеса надеяться? Сами мы можем. Вот у нас экономика, мы подтянули. Наконец-то изобилие. И мы сами сильны против всякого врага. Зачем нам молиться небесам, чтобы нас не вели в искушение? Мы сами тут разберемся. Сила, она у нас под руками. Не надо зависеть от Бога, от неба, просить, смиряться, освящаться. Все вот у нас... Только протяни. И вот такие высказывания: на моя воля, мое царство, это и есть богохульство, и это и есть гордость. И вот это все будет в будущем заряжено этим таким. Очень много людей последуют такой философии. Обратите внимание, тоже 42 месяца это будет происходить. Да? То есть 3,5 года. Видите? То есть вот это вторая половина седьмины перед вторым пришествием Христа. Власть над всяким коленом дана. Глобализация победит, в конце концов. Но только на 42 месяца. Да, вот так вот. Над всяким коленом. А как же святые? Да, они не поклонятся. Они будут противостоять. Но в физическом плане здесь говорится, они будут побеждены. Они будут умерщвлены. Они будут как будто постыжены. На самом деле, еще не постыжен. В книге Откровения в конце мы видим их славу. Антихрист для мира, он будет благодетелем, вот так все перевернется. Антихрист, этот зверь, он не будет казаться зверем, он будет казаться благодетелем, а верующий, он будет казаться каким-то экстремизмом, экстремистом. Вот так все это, к сожалению, в конце будет. Кто имеет ухо, да слышит. Да, здесь говорится. То есть, первое, надо бодрствовать. И вторая вещь... на которую я хотел, чтобы мы заострили внимание, она трудная вещь. Она трудная не потому, что интеллектуальная, она просто трудная, моральная. И вот это здесь сказано, да, здесь терпение и вера святых. Вот в плане бодрости, вот две вещи, кто имеет ухо, да слышит, это надо бодрость, а второе, вот эта фраза, здесь терпение и вера святых. Мы читаем, изучаем о любви Божьей, о силе Божьей, что благодаря милости Божьей у нас есть престол, доступ к престолу благодати, чтобы получить помощь, обрести милость. Да. Мы молимся за нужды друг друга. Это все правильно, это нужно. Да. Но вот эта вот трудная вещь, настанет такой момент, он может в нашей жизни, а в будущем, вот где вот этот зверь такой настанет, где все, что мы услышим от Бога, это вот эти слова: терпение и вера. Ситуация не изменится. Я хочу, чтобы у тебя было терпение и вера. Вера, то, что в конце концов, кто убивает, он и сам будет убит, да? А сейчас, там сколько, 42 месяца или сколько это? Терпение. Братья и сестры, поймите, иногда вы будете молиться к Богу о помощи в какой-то трудной ситуации. И зачастую Бог будет отвечать, помогать, и молитесь, да? Но в какой-то момент вы должны услышать сердце Бога и услышать эти слова. Бог не скажет вам, я сейчас это все исправлю. Он скажет, терпение и вера. И знаете, как вы это почувствуете? Вы будете молиться, все, и будет определенное такое... Вот пока вы не примете вот это терпение и вера, вы будете молиться, но это будет как в стену как бы все уходить, да? И вы даже, может, подумаете, почему Бог не отвечает, мне так тяжело. Он отвечает. И он говорит как раз вот эту трудную вещь. Сын мой, дочь моя, сейчас нужно терпение и вера. Такое скажет, Бог скажет зрелым людям. Но если вам Бог такое говорит, именно это ваша сила. Услышите слова от Христа. Он висел на кресте, он терпел, он знает, как это все тяжело. Он это знает. Но иногда нужно терпение и вера. Чтобы не потерпеть крушение веры, чтобы дойти до конца, чтобы пройти через скорбь, через трудные, через долину смерти, иногда нам просто надо услышать терпение и вера. Святой пусть еще светится. Ситуация будет только ухудшаться. Антихрист, он только будет набирать обороты. Он больше будет получать власть, его зло только будет увеличиваться. Да, и верующие будут страдать, они будут погибать. Терпение и вера. Терпение и вера. Это трудная вещь, но Иисус иногда так и нам будет говорить. Последуем ли мы за таким Иисусом? Примем ли мы от Него это назидание, эту волю? Потому что будут и другие, это Христос нам скажет, но будут и другие голоса, антихристы, которые будут говорить, да нет, все можно исправить. Просто надо кое-чего отказаться. Или кое-что принять на чело или на лоб. И все, нормально, твоя жизнь исправится. Бог же любовь. Зачем так страдать? Терпение и вера. Терпение – это негативные такие ощущения, да? А Бог – любовь. Бог не хочет, чтобы ты какие-то негативные вещи испытывал, да? А терпение – это… Ну, никто не любит терпеть. Но разве Бог хочет, чтобы ты терпел? Именно вот это вот истина, вот это надо бодрость, и это надо услышать, братья и сестры. Иногда только терпение и вера. Вот это нам поможет. Зрелый человек, он достигает хороших вещей, потому что у него есть терпение. И мы, духовные люди, мы достигнем победы во Христе, но нужно определенное терпение. Ситуация не изменится. Иисус нам не будет это обещать. Надо проявить терпение, потому что в конце концов, в книге Откровения мы знаем, что верующие воскресли, они не постыжены. Вот, так что, когда мы изучаем про зло, про эти головы, про этого зверя. Это не просто интеллектуальная какая-то вещь, есть такая практическая вещь, потому что это тайна беззакония, оно сейчас, это зло сейчас, может быть, не в таких масштабах, конечно, нет, не такой драматизм, но и нам в этих испытаниях, тоже есть эти испытания, и нам нужно в какой-то момент сказать, да, Господь, Ты терпел, и я буду тоже терпеть, я не буду постыжен.